Радио Прага. Новости.
Чешские сельскохозяйственные фирмы должны получить компенсации, считает президент страны. Главный прокурор против повсеместного изъятия автомобилей у водителей-наркоманов. За последние 10 лет число российских студентов в чешских вузах возросло в 10 раз. Президент Чехии Милош Земан считает, что чешские сельскохозяйственные и продуктовые фирмы, которые пострадают от российского эмбарго, должны получить компенсации за потери. «Я бы поддержал предоставление помощи, так как ни компания Хаме, ни компания Мадета не виноваты в том, что Европейский Союз ввел санкции, а Россия дала на это свой ответ», подчеркивает президент. По мнению Земана, помощь должна быть предоставлена в рамках общей сельскохозяйственной политики Евросоюза за счет использования средств резервных фондов. Генеральный прокурор Чехии Павел Земан выступает против изъятия в пользу государства автомобилей тех водителей, которые были остановлены при вождении машины под действием алкоголя или наркотических средств. Вместо этого, считает прокурор, нужно ужесточить наказание при повторной поимке таких водителей. Земан предлагает наказывать водителей-рецидивистов лишением свободы с прохождением обязательного курса лечения от зависимости. Министр юстиции Галина Валкова и глава МВД страны Милан Хованец призвали главного прокурора страны выдать распоряжение о более частом изъятии автомобилей в пользу государства. Земан, однако, придерживается позиции, что эта мера может использоваться в ряде случаев, но ее нельзя делать правилом. В частности, он отмечает, что водители-наркоманы часто ездят на старых машинах низкой стоимости. Если такой автомобиль перейдет государству, его экологическую ликвидацию придется оплачивать из госбюджета. В высших учебных заведениях Чехии стремительно возрастает число студентов из России. Об этом пишет газета «Право». Если 10 лет назад их было зарегистрировано 416 человек, то сейчас уже 4312, причем более половины учатся в государственных вузах. Схожесть языков позволяет россиянам за год освоить чешский и сдать вступительные экзамены для обучения на чешском языке. В чешских государственных университетах не взимается плата за обучение, хотя разговоры о введении платы за высшее образование ведутся уже несколько лет. Число беженцев, задержанных полицией на юге Моравии, в этом году резко возросло. В 2013 году на территории Южно-Моравского края было задержано 32 иностранца, находящихся в стране без виз. А в первом полугодии этого года уже 72 человека. По словам представителя полиции края Петры Ведровой, речь идет прежде всего о беженцах из Сирии, спасающихся от гражданской войны, а также из Афганистана и Северной Африки. Чехия для них транзитная страна, большинство из иностранцев пытается добраться до Германии. Двое молодых французов, сделавшие несколько рисунков спреем на здании Пражского национального театра, были задержаны полицией. Молодые туристы сами себя выдали, разместив в социальных сетях свои фотографии на фоне сделанных рисунков. Одного из них полиция задержала в хостеле, второго прямо на месте. Иностранцам грозит до года лишения свободы. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Ася Чеканова.
Вы слушаете «Радио Прага», в студии Либор Кукал. Чешским пятерняшкам исполнился год, но многие их до сих пор ненавидят. Вот такая жизнь. Зато школьники из Гамбии ездят за знаниями на чешских велосипедах. И также мы посмотрим, вновь сходим погуляем на Вацлавскую площадь. Вот это на нашей теме на сегодня. Июнь прошлого года ознаменовало в Чехии радостное событие, которое вскоре превратилось в страшный позор для всего чешского общества. В Праге родились здоровые пятерняшки. Первоначальное умиление быстро сменилось в безобразный бал ненависти. После того, когда чехи узнали, что счастливые родители – цыгане. О том, как прошел первый год жизни малышей, уже в сентябре расскажет документальный сериал чешского телевидения. А мы прямо сейчас поговорим с матерью Александрой Киневой и режиссером фильма Аленой Держиевой. После того, когда семья столкнулась с угрозами и массовой ненавистью, мать детей заявила, что она больше никогда не покажет детей прессе. Как так получилось, что Александра все-таки согласилась на съемки целого документального сериала, рассказывает режиссер фильма Алена Держева.
Я могу сказать, что мы с Александрой подружились еще до того, когда начались эти неприятности. Но она действительно боялась показывать детей. Но мы договорились так, что в течение года мы будем только снимать, и никто этот фильм не увидит раньше, чем через год.
Не жалеет ли сейчас мама пятерни, что она согласилась? Вопрос самой Александры Киневой.
Нет, абсолютно нет. Я рада, что я согласилась, и что теперь у меня будет такой прекрасный фильм на память.
Как проходили съемки? Вот об этом вспоминает режиссер Алена Держева.
Она была страшно молода.
Она очень молодая и стеснительная мама. Ей было всего 23 года. Поэтому много времени ушло на то, чтобы ее убедить, что нам надо снимать и такие моменты, как кормление грудью. Вы понимаете, то, что мать кормит сразу двумя грудями, это достаточно уникально. Привыкнуть и сработаться так, чтобы мы не мешали и одновременно могли снимать, было не так и просто.
Было что-нибудь, что вас в течение этого года удивило или даже шокировало?
Меня удивило, что Тонда не сбежал. Тонда, Антонин, это отец пятерни. Знаете, я уже давно снимаю фильмы на социальные темы и знаю, что в многодетных семьях или в семьях с больными детьми мужчины долго не задерживаются. Количество разводов в таких семьях просто зашкаливает. И тут я знала, что молодые не расписаны. Я думала, что этот парень наверняка со временем свалит. И это будет грустно. Но Тонда оказался не таким. Он не только продержался, он настоящая опора семьи. Тонда развлекает детей, меняет подгузники. Если бы он мог, он бы их и грудью кормил.
В самые тяжелые дни, когда люди извергли свою злобу и ненависть и посылали семье угрожающие письма, мама пятерни признавала, что, столкнувшись с подлостью толпы, отец оказался слабым звеном семьи.
Да, это так. Понимаете, я была замурована в больнице и потом дома, а он все это получал из первых рук. Он до сих пор больше переживает, чем я. Я ему и сейчас говорю, не читай ничего про нас в интернете. Люди ничего не понимают и придумывают всякие глупости.
Вы сами сможете удержаться и не читать все эти гадости, которые про вас пишут на всяких форумах в интернете?
Конечно, я не могу удержаться. Мне это грустно, но я не могу понять, откуда люди берут все эти глупости, которые про нас пишут.
Для пояснения, люди уверены, что государство подарило многодетной семье какие-то сокровища, и семья просто озолотилась. Материальная зависть в комбинации с глубокой неприязнью на национальной почве вливается в невероятный поток грязи. До сих пор ли семья получает прямые угрозы?
Все уже получше. Угрожающие письма уже не приходят. Но в интернете сейчас вы легко найдете высказывания типа «Если бы я их встретил, я бы их убил, разрезал, поджег» и тому подобное. Но мне кажется, у людей уже нет времени постоянно такое писать.
Ну, хотелось бы верить, что дело не в нехватке времени, а в том, что у некоторых людей все-таки проснулась совесть. Многие ученики 25 школ Гамбии каждое утро отправляются на уроки на велосипедах, присланных из Чехии. Уже 2 года для этой западноафриканской страны сбором 2-колесных безмоторных транспортных средств занимается общество «Велосипеды для Африки» из города Острава. 13 августа благотворительная организация провела добровольческий день, чтобы отобрать очередную партию велосипедов, пригодных для отправки в гамбийские школы. Рассказывает Антон Каймаков.
С 2012 года, когда благотворительное общество «Велосипеды для Африки» официально появилось на свет, в Гамбе уже удалось отправить более 2000 великов, не новых, но полностью отремонтированных и отлаженных. В Гамбии чешские велосипеды не просто раздаются всем желающим, школьники пользуются двухколесным транспортом и учатся его ремонтировать.
Это принципиальная особенность данного проекта. Мы стремимся научить местных жителей заботиться о велосипедах. Мы дарим велосипеды школам, которые становятся владельцами, а потом предоставляют велосипеды на прокат семьям для их детей.
Тех кол, а потом эти кола пучуя тем родинам, респективе детям.
Поведал чешскому радио директор благотворительного общества «Велосипеды для Африки» Роман Посолда.
Я должен сказать, что это был замечательный добровольческий день. Мы провели его по истечении достаточно продолжительного времени, и у нас собралось порядка 20 человек. Это были самые разные люди. Пришли женщины из общества «Момент», которые в Остраве открыли благотворительные магазины. После окончания своей основной работы, чтобы помочь, навестили нас парни из различных городских фирм. Пришли клиенты общества «Новый шанс». Это люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, бездомные, бывшие заключенные.
На призыв передать на благотворительные цели велосипеды, которые уже перестали своим хозяевам активно служить, в Чехии откликнулось огромное количество граждан. Через 120 сборных пунктов, возникших по всей стране за 2,5 года, прошло свыше 14 тысяч велосипедов. Не все они годятся для отправки в Африку, но ни один из велосипедов не пропал даром.
Этот добровольческий день мы посвятили главным образом сортировке. Не все велосипеды пригодны для африканского ландшафта и конкретных условий тех мест, куда мы их транспортируем. Поэтому часть двухколесной техники была выделена в категорию, пригодную для отправки, а часть мы сдали в лом. Всего уже было собрано 4 тонны вторсырья. Возможно, по отношению к донорам это покажется несколько неучтиво, но некоторые присланные велосипеды действительно уже свое отъездили. Однако продажей на металлолом мы их реальную цену подняли. Заработанные таким образом деньги покроют часть расходов на транспортировку иных велосипедов в Африку. Ну а часть велосипедов используется на запчасти.
Все подаренные гражданами велосипеды работники благотворительного общества переправляют в Остраву, в центральный склад, расположенный в районе Коблов. С ремонтом помогают не только добровольцы, приходящие на центральный сборный пункт проекта, но уже целый год этим занимаются также заключенные местной тюрьмы. Новый этап сбора велосипедов для Гамбии, как подчеркнул директор благотворительного общества «Велосипеды для Африки» Роман Посолда, начнется с января будущего года. До тех пор организаторы проекта постараются рассортировать уже полученные подарки и отправить все пригодные и восстановленные велосипеды на африканский континент.
Ну а теперь уже обещанная прогулка по Праге. Пойдем мы недалеко, всего до Вацлавской площади. С нами Олег Фетисов.
Моя Прага.
Сегодня мы поговорим об одном из самых красивых домов, который находится на Вацлавской площади. Это дом Антонина Вилла. Вы его легко найдете, потому что прямо на фасаде написано «Виллуф Дум». Номер 792. Но еще, как его легко найти, это дом прямо на углу Вацлавского наместья и улицы Водичкова. Водичкова – это та, по которой ездят трамваи. Так что найти его легко. Ну и теперь уже непосредственно о самом доме. Когда он здесь появился?
Данное здание является памятником конца 19 века. Оно здесь появилось в 90-х годах 19 века. Здание появилось не в простой период, а в период, когда Чехия, как и другие европейские страны, переживала небольшие метаморфозы в понимании архитектурных стилей. То есть происходил поиск нового собственного стиля для Чехии. А в то время Прага уже дышала такими стилями, как замковая архитектура, то есть романская, готические традиции преследовались в архитектуре. Также в Праге можно найти множество зданий, демонстрирующих примеры классической барочной архитектуры. Но нужен был новый стиль, который станет репрезентативным и подчеркнет новые стремления и тенденции Чехии. цели поставлены, но появляется новый вопрос. Кто же займется поиском этого стиля, и как этот стиль появится, и в конце концов, каким он будет? И первым, чье имя появляется в архитектурных и исторических хрониках, это именно архитектор Антонин Вилл. Антонин Вилл производит серьезную работу по поиску этого нового стиля, который будет не просто совершенным, идеальным и полюбится как Праге, так и всей Европе. Множество людей, архитектурных критиков оценят ее. А также он хотел создать стиль, который выразит и национальную особенность Чехии. Таким образом, его экспериментаторские решения заканчиваются успешным хождением новых архитектурных мотивов. Антонин Вилл быстро переходит от теории к практике и начинает строительство домов. В его резюме можно найти множество различных зданий, которые появились в Праге в 18-х годах 19 века. Он экспериментировал в различных архитектурных типологиях. Это были общественные здания и также жилые. И как раз примером жилых зданий является дом, который он построил для себя.
Ну, то есть этот дом он построил именно для себя, когда обычно дома называются в честь кого-то, обычно это те, которые финансировали строить, не в честь архитекторов. Но в этом случае это был один и тот же человек, я правильно понимаю? То есть Антонин Вилл одновременно и финансировал, ну и сделал проект.
Антонин Вилл в то время уже был успешным мастером, потому что он был практикующим архитектором и достаточно успешным. Скорее всего, на этом отразилось то, что он был учеником знаменитого архитектора Зитка. Он уже накопил в то время достаточное состояние, чтобы совершить небольшую инвестицию. И в 1894 году он присматривает участок на Вацлавской площади, на котором находилось несколько домов, которые принадлежали старинному пивовару, который принадлежал Инжигу Берки из Дубе. В 1895 году начинается строительство собственного здания, в котором Антонину Виллу помогал архитектор Ян Зауэр. Они вместе спроектировали здание и руководили строительством. Но в данной команде были еще и другие специалисты, которые отвечали за оформление фасада. Именно они помогли завершить тот образ, который сегодня на Вацлавской площади является, наверное, самым доминантным в архитектурно-художественном плане. То есть он является наиболее живописным и впечатляющим.
Ну а так про этот дом можно сказать, что он построен в каком-то типичном чешском национальном стиле, раз мы с этого начали, что в это время шел поиск такого стиля?
Антонин Вилл является первым человеком, который разбил стереотипы в архитектуре, то есть в чешской национальной архитектуре, и таким образом он приносит в Прагу совершенно новое понятие архитектуры. И это понятие классифицировалось как чешский неоренессанс. И что делает его чешским? Антонин Вилл был первым, который предложил разгрузить нижнюю часть зданий, то есть он расчистил нижнюю часть зданий от декора в пользу монументальности. Таким образом, вся живописность компенсируется на верхней части здания. Ну, верхняя часть здания достаточно контрастирует с классическим ренессансным решением, потому что весь тот декор и богатство лепное, оно присутствует только на основных архитектурных элементах, то есть это оконные проемы и балконы. А большие плоскости стен в данном случае уже не включают архитектурные элементы и убранство. То есть здесь нет лепнины, здесь нет золота, здесь нет колонн и никакой роскоши. Но эту роскошь удалось очень грамотно и живописно компенсировать использованием росписи или, как в данном случае, с графитовой графики, которая и сделала тот чешский неоренессанс чешским.
Ну и так, что мы тогда видим? Действительно, да, первые два этажа достаточно строгие, здесь магазины и весь декор, вся роскошь начинается с третьего этажа и выше. Ну, что она из себя представляет?
Если стать в центре Вацлавской площади и, как говорится, с ракурса оценить здание, первое, что бросается в глаза, что здание не имеет прямоугольную форму в плане. Но это было продиктовано конфигурацией улицы, и это, наверное, единственный отход от стандартов неоренессанса, в том числе чешского. Но если оценивать само архитектурно-художественное решение здания, помимо того, что, как ты уже отметил, здесь очень простое решение первых двух уровней, но начинается красота и декор, то есть архитектура уже начиная со второго уровня. Это такая рустовочная площадь с арочными проемами, которые подпирают самую живописную часть здания. Небольшие балконы и аркер создают определенную архитектурную игру и, наверное, придают зданию больший статус и роскошь. Но невозможно не рассматривать те фрески, то есть ту роспись графитовую, которая присутствует на здании. Кстати, в оформлении фасада участвовало два знаменитых человека. Это были специалисты того времени. И оформление декора фасада Антонин Вилл поручил своему коллеге Йозефу Фанти, который, как я считаю, сработал достаточно компетентно и качественно. Но также ставилась задача оформить и те пустые плоскости фасада, то есть пространство между окнами и балконом. И за эту работу взялся знаменитый художник Микулаш Алиш. Но художник, как известно, не прыгал по лесам и не расписывал, он только выполнил дизайн-проект, а саму работу по оформлению фасадов, то есть выцарапыванию и росписи, поручили двум молодым специалистам, которых звали Владислав Новак и Арнаид Хафбауэр. Данные сграфитовые фрески демонстрируют очень интересную историю, то есть это произведение искусства со смыслом. На нем изображено 6 фаз жизни одного из богатейших купцов времени Рудольфа II. И это действительно так. Если присмотреться к оформлению, можно увидеть, как происходит демонстрация истории жизни одного человека, то есть от рождения и заканчивается небольшим намеком на смерть. Данная фреска, к сожалению, не является аутентичной, потому что ее первая реставрация происходила в период с 1977 по 1978 год, а само здание также подвергалось, к сожалению, различным ударам истории.
Так, давай еще разберемся. Вот я вижу женщину с младенцем. Это, наверное, имеется в виду, что человек родился, да?
Да, это такая аллегория рождения человека.
Да, ну потом там какой-то молодой человек, понятно, это он в молодости. А вот смерть, я что-то не понимаю, это в какую сторону он у нас стареет.
Ну, а где именно художникам удалось изобразить завершительную жизненную фазу, мы оставим зрителям, чтобы они не только пришли, посмотрели создание стороны, но и попытались прочитать данную картину. В 1998 году закончилась трехгодичная реконструкция здания. Это была глобальная реконструкция, последствия которой мы наблюдаем и сегодня. И именно в процессе данной реконструкции, как сообщали средства массовых информаций, была найдена одна металлическая труба. Когда она была вскрыта, то вниманию были предоставлены различные документы, датируемые концом XIX века. Судя по содержимому, большинство документов принадлежало самому Антонину Виллу. Тут же архитектурные критики, да и сама общественность возникли. Как это так? Данный факт о том, что происходила подобная консервация различных сообщений, документов, это было характерно только для костелов, и то есть для ритуальных сооружений. А тут жилой дом, и в жилом доме такое мог себе позволить архитектор. Ну, несмотря на это, общественность была удивлена, потому что помимо документов там еще и лежал репродукция рентгеновского снимка, а также были собраны различные новости и вырезки с газет, а также и сам памятный лист послания, который было написано рукой Антонина Вилла. Были и различные другие вещи, которые представляют наименьший интерес.
Ну и что с этими вещами в итоге сделали? Просто положили обратно?
Данные документы были дополнены современными бумагами, и власти города порекомендовали их вернуть в здание, и, может быть, через несколько десятков лет, а может быть и сотен лет, данное послание, которое будет уже не только подписано Антонином Виллом, но и современными жителями, современной нацией, увидит будущее поколение и сделают собственные выводы.
Ну все, больше мы вам сегодня уже не скажем. Однако вы всегда можете зайти на нашу страничку в интернете radio.cz и также на наши профили в Фейсбуке или ВКонтакте. Ну и я, Либор Кукол, с вами уже прощаюсь.